говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Культура дуэли». Во Франции дворянская дуэль превращала каждого дуэлянта в произвольную верховную инстанцию, имеющую абсолютное право на жизнь и смерть над собой и своим противником. Дрались за оскорбленную честь, над которой царствовали дамы, и дуэль стала неотъемлемой частью любовной культуры классических веков. Но дрались довольно грубо и беспорядочно. Строгие правила элегантного убийства установились только в XVIII веке, тогда же, когда в Испании установился ритуал корриды, а в Пруссии – кодекс практической морали. В своей утонченной форме дуэль перешла в Россию. Культура дуэли никак не отделяется от вообще дворянской культуры, которая непонятна без обожествления чести. Поэтому к дуэли не допускались ни благородные, ни дворяне. Во Франции дуэль отправила на тот свет одного из самых гениальных математиков своего времени – Эвариста Галуа, который ночью накануне схватки записал формулу своего математического завещания и наутро погиб. Считается, что его догадки предвосхитили некоторые идеи знаменитого немецкого математика Римана. «Дуэль» – выпуск «Поверх барьеров». Впервые в эфире 29 июня 2001 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске «Поверх барьеров» передача «Голос виолончели». Бах в исполнении Пабло Казальса. Запись 1927 года. А это уже виолончель Мстислава Ростроповича. Музыка Шнитке. Запись 96 года. В передаче «Голос виолончели» участвуют музыканты Дмитрий Прокофьев и Александр Князев.
Во Франции виолончель мужского рода, в России женского рода. Я считаю, что, конечно, женского.
Абсолютно живой организм.
Непредсказуемый, неопознанный такой объект. Очень капризный, со своими настроениями, выкрутасами. Руки после некоторых произведений такие, будто вы поднимали 150-килограммовую штангу. Ну, это обычно любые быстрые произведения. Ну, в современных произведениях можно руку просто потерять.
Подробней о голосе виолончели минут через 25. Начнем же с другой темы. Говорит «Радио Свобода». «Поверх барьеров». Был приятный, благородный, короткий вызов или картель. Учтиво, с ясностью холодной, звал Ленский друга на дуэль. Итак, в первой части «Поверх барьеров» речь пойдет о дуэли. Опытный дуэлянт Пушкин слово «дуэль» подсвечивает словами «приятный, благородный, учтиво». В суховатом английском исследовании я встретил такое определение дуэли – «альтернативное правосудие». Но начнем с Франции. Об отношении французов к дуэли я спросил французского эссеиста и филолога Луи Мартинеса.
Дворянская дуэль превращала каждого дуэлянта в произвольную верховную инстанцию, имеющую абсолютное право на жизнь и смерть над собой и противником. Дрались за оскорбленную честь, над которой, как вы знаете, царствовали дамы. И дуэль стала неотъемлемой частью любовной культуры классических веков. В отличие от Англии, где так жарко не защищали дамский суверенитет. Но дрались, как ни странно, довольно грубо и беспорядочно, как в тумане, сказал бы Зощенко. Строгие правила элегантного убийства установились только в XVIII веке, в тот же просвещенный век, когда в Испании установили ритуал корриды, а в Пруссии кодекс практической морали. В этой утонченной форме дуэль перешла в Россию. Ну, конечно, культура дуэли никак не отделяется от вообще дворянской культуры, которая непонятна без обожествления чести. Поэтому, конечно, к дуэли не допускались не благородные, не дворяне. Тура дуэли – это как фейерверк уже умирающего класса.
Луи, читателям «Трех мушкетеров» может показаться, что каждый француз – это дуэлянт. Так ли это? И насколько тема дуэли интересовала, интриговала французскую литературу?
В литературе традиция дуэли крепка. У романтиков, правда, дуэль соперничает с самоубийством, как закваска любой романтической интриги. Тень дуэли еще, ну, правда, слабо лежит в тепличном светском мире Марселя Пруста. Но нигде она не получила такого яркого оформления, как в «Сирано» Ростана, где в устах героя она совпадает с балладой, в посылке которой дуэлянт ранит противника. «Vous auriez bien dû rester neutre, ou vais-je vous larder d'un don dans le flanc, sous votre maître au cœur, sous votre bleu cordon, les coquilles teintes, ding-dong, ma pointe voltige, une mouche, décidément c'est au bedon, à la fin de l'envoi, je touche. Vie notre littérature n'est duel, далеко ушла от судебных распри и сливается с риторикой. Недаром концовку сонета, например, называют point, то есть острие оружия, последний удачный удар, после которого уже нечего ждать. Но дуэль не окровавила французскую литературу, которая не может похвастать Пушкиным или Лермонтовым. Зато она преждевременно отправила на тот свет одного из самых гениальных математиков всех времен, Эвариста Галуа, молодого политического буяна. Накануне глупой банальной дуэли он ночью, как Ленский, написал математическое завещание, которое было доступно одному Риману через несколько лет. Этому Лобачевскому от алгебры было 21 год, когда он умер в парижском пригороде. На моем веку одна дуэль нашего министра внутренних дел Гастона де Фера неким маркизом де Куэвас в 50-х годах. По-видимому, внутреннее значение дуэли перешло на стадион. Дуэль глубоко изменилась. Уже нет лишнего риска, лишнего выбора мести, доказательства того, что ты свободный человек.
Чем кончилась дуэль между министром и маркизом?
Первой кровью, как говорят.
Французы и англичане – известные исторические антагонисты. Как относятся к дуэли англичане? Профессор Лондонского университета Дональд Рейфилд.
Мы, англичане, не любим конфронтации. У нас есть способы гораздо более верные и субтильные. На крайний случай обидчика можно публично сечь длинным хлестом или с помощью друзей облить дегтем и потом осыпать куриными перьями. А рисковать собственной жизнью, чтобы совершать заслуженную экзекуцию над подлецом, нам кажется бессмыслицей. Правда, в 18 веке дуэль на Риме до того распространилась, что и армия, и высший свет принуждены были объявить ее вне закона. Но тогда дуэли занимались профессиональные психопаты-убийцы. Около Лондона даже были кабаки, куда на пути к дуэли счастливые дуэлисты заезжали, заказывая пистолеты на двоих и шампанское на одного. После наполеоновских войн, когда армия должна была беречь оставшихся в живых офицеров, такие заведения закрыли. Но дуэль не сразу исчезла. Некоторые старшие офицеры смотрели на нее как на упражнение в храбрости или как увлечение в скучное мирное время. Статистика английской дуэли показывает, что она вряд ли была опаснее для жизни, чем попойка или дом терпимости. Смертный исход было около 4%, то есть один смертный случай на 14 дуэли.
Профессор Рейфилд, а почему в английской литературе, в отличие, скажем, от русской или французской, так мало дуэлей?
У нас дуэль раньше играла важную роль, тогда, когда литературу писали или читали аристократы, когда все женихи богатые и знатные. Чем может невеста отличить достойного жениха? Не стоит забывать, Ромео понравился Джульетте не только из-за красивых глаз, но и тем, что убил ее двоюродного брата на дуэли. У нас с 17 века произошел буржуазный переворот. Великий английский роман писали буржуи о буржуях, которые ценят не только свои деньги, но и свою жизнь. Своим противникам они отказывают. Корея, и вы увидите, как избавляется от недостойных конкурентов, обгаживает, засуживает, а стреляться не будут.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Дуэль». И, наконец, русская дуэль. Мой собеседник, петербургский писатель, автор исследования о дуэли Яков Гордин.
Дуэльная традиция связана, естественно, с русским дворянством. Это чрезвычайно молодое дворянство. Оно просуществовало всего какие-нибудь 150 лет. Тип дворянина, на который мы ориентируемся, он выработался во второй половине Екатерининского царства. И именно на это время приходится такой бешеный всплеск дуэльной энергии. Я процитирую журналиста конца 18 века. Бывало хоть чуть-чуть кто-либо, кого по нечаянности заденет шпагой или шляпой, повредит ли на голове волосочек, погнет ли на плече сукно, так милости просим в поле. Хворающий ли зубами даст ответ в полголоса, насморк имеющий скажет что-нибудь в нос, ни на что не смотрят. Того и гляди, что ПФС шпага. Так ли, глух ли кто, близорук ли, но когда, Боже, сохрани, он не ответствовал или не довидел поклона, тотчас шпаги в руки, шляпы на голову, да и пошла трескотня да рубка. Я думаю, что русская дуэльная традиция имела отношение не к Франции. Первые дуэлянты были скорее немецкие офицеры, которые пришли с Петром. Таким кровавым и внешне даже несколько нелепым способом русское дворянство вырабатывало то, что можно назвать идеальной моделью поведения. В дуэльной стихии вырабатывалась и особая русская дворянская идеология, основанная на понятии чести, потому что ни в допетровской России, ни в петровской России европейского понятия дворянской чести, собственно, не было. Это не хорошо и не плохо, это данность, были другие представления. Дуэли в России, в отличие от Европы, это тяжелая история самовоспитания личности. Вот как это ни странно может прозвучать, дуэль носила такой высокий педагогический характер. Это выработка личного достоинства дворянина как непременного условия свободы. Вот поэтому, очевидно, скажем, в наиболее либеральные царствования, как при Екатерине II и при Александре I, дуэль преследовалась чрезвычайно мягко. А Николай, который чувствовал вот свободную подоплеку дуэльной традиции, он преследовал ее всеми возможными способами. Дуэль действительно была отстаиванием своей независимости от власти в самом главном, в решении вопросов жизни и смерти. Поэтому русская дуэль была гораздо суровее по своим условиям, чем европейская дуэль. Только в России существовала практика поединков на 6, а то и на 3 шагах между барьерами.
Русская литература любит тему дуэли. От классиков и до Андрея Битова, описавшего дуэль филолога в романе «Пушкинский дом».
Дуэльная тема одним вообще из стержней русской литературы. Онегин, герой нашего времени, «Война и мир», поединок Безухова и Долохова. В «Братьях Карамазовых» история старца Зосимы. В «Бесах» Шатов и Ставрогин. В «Записках из подполья». Ну, не говоря уже о более, так сказать, второстепенных писателях, там, Бестужев-Марлинский, Сологуб и так далее.
Можно добавить Чехова, Тургенева.
Конечно, ну, Куприн. Литература здесь, русская литература, с необычайной тщательностью и пунктуальностью следовала за жизнью. Скажем, в 30-е годы 19 века произошло стремительное разложение дуэльной традиции. Она стала себя изживать. Немедленно Лермонтов зафиксировал это в «Герои нашего времени». Вы помните эту полуанекдотическую, трагианекдотическую историю дуэли Грушницкого и Печорина? Причем там есть одна очень важная фраза. Грушницкий говорит Печорину, что в случае бескровного исхода дуэли он зарежет его из-за угла. Дело в том, что вот эта практика убийства вместо дуэли из-за угла реально входила в жизнь в 30-е годы. Скажем, в 32-м году добрый знакомый Пушкина, литератор Александр Шишков, был зарезан из-за угла офицером Черновым вместо дуэли. Одним из признаков разложения дуэльной традиции которая всего-то лет 50 в своем классическом виде у нас существовала, стал отказ от поединка. Достоевского именно отказ от поединка стал зерном дуэльных ситуаций. Но совершенно в особом парадоксальном повороте. Если в пушкинское время отказ от дуэли трактовался как нравственная ущербность, то у Достоевского это признак нравственной неординарности. Здесь, кстати, тоже лежали в основе жизненные реалии. Ну вот вы помните эту знаменитую историю Ставрогина-Шатова в «Бесах», когда Шатов дает Ставрогину, гордому аристократу Ставрогину, пощечину, а тот отказывается от поединка. Существует версия о том, что это в основе этого лежит история ссоры Бакунина и Катков 30-х годов, когда Катков ударил Бакунина по лицу, и храбрец Бакунин, который потом доказал свою храбрость на баррикадах там Парижа, Праги и Дрездена, отказался стреляться. Литературная традиция дуэли, она ведь воздействовала вплоть до 20 века. Ну вот мы знаем эту дуэль известную Волошина-Гумилева, которая кончилась бескровно. Мандельштам вызывал на дуэль Шершеневича уже после революции. Конечно, это прежде всего воздействие не реальной, а литературной дуэльной традиции.
Ну что же, кажется, противник ваш не явился.
Явится сейчас.
Но все же это странно мне немножко, что нет его. Седьмой ведь час, я думал, что он ждет уж нас.
Яков, о Пушкине порой говорят, как о жертве иностранца. Так ли это? Можно ли предъявлять Дантесу такой национальный счет?
Пушкин, конечно же, не воспринимал Дантеса как некую иноземную силу, стремящуюся его уничтожить. Между ними этого, конечно, не было. Но когда Пушкин был убит, то этот мотив возник и был немедленно зафиксирован Лермонтовым, очень чутким человеком в стихах «На смерть поэта». На что он руку поднимал? Эти обвинения иностранцев, они совершенно не схожи с теми, которые часто предъявляются теперь. Скажем, в России был такой протест против немцев, скажем, в пушкинские декабристские времена. И декабристы яростно агитировали против немцев, вовсе не имея в виду немцев как таковых. Как немцы воспринимались Романовы, царь наш немец прусский, писал Александр Бестужев. Но Романовы фактически и были немцами. Под немцами подразумевалось непосредственное окружение государя, хотя там далеко не все были немцы. В общем, немец, вот в агитационном представлении русского дворянина-оппозиционера, бюрократ, работающий исключительно на власть. Потому что среди декабристов было достаточно немцев, причем довольно крупных декабристов. Пестель, Кюхельбекер, Вандербриген, Розен, они... Их за немцев не считали. Вообще, вот, немец — это было нечто условное. То же самое было и в ситуации Пушкин-Дантес, конечно же. Потому что все прекрасно понимали и писали об этом и тогда, что за Дантесом, как выражались, наемной пикой, стоят совсем другие люди. Но они не считали, что это там интрига, идущая из Европы, как теперь иногда говорится. Там в одной статье, я помню, было сказано, что Пушкина, значит, убила международная, это был международный заговор, штаб-квартира, которая была в доме Неслероды.
Яков, есть у вас любимая дуэль?
Я всегда с удовольствием вспоминаю рапорт, который я нашел в архиве военно-историческом, в котором командир Азовского гарнизона докладывал 22 сентября, состоящий в веренном мне Азовском гарнизонном батальоне Азовской крепости, плац-адъютант Краузе, вызвал за крепость оного батальона капитана Линтварева на поединок, и там, зайдя в огород, дрались и кричали «караул».
Есть ваш секундант в дуэлях, вас ведь я педант, люблю методу я из чувства, и человека растянуть позволю я. И как-нибудь... Но в строгих правилах искусства во все предания старины
но похвалить мы вас должны.
Мой
secundant votum, месье Гио. Я не предвижу возражений на представление мое. Хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый честный. Что ж начинать? Начнем, пожалуй.
Вместо эпилога. Отрывок из романа «Пушкинский дом», читает автор Андрей Битов.
«Дуэль?» — опасно хихикнул Метишатьев. Он испугался Лёва. «Дуэль?» — согласился Лёва. «На пушкинских пистолетах, на любых, Лёва все бледнел». «Не льсти, дуэль с тобой», — усмехнулся Метишатьев. «Ты меня возвышаешь до своего класса». «Мы из одного класса», — сказал Лёва без выражения. «Из 5А или 7 Б, точно не помню». «Ха-ха», — сказал Медишатев, — «браво! Какой юмор накануне дуэли! Удивительное самообладание!» «Покончим с этим делом скорее», — брезгливо поморщился Лёва. Медишатев взглянул на него с удивлением. «Не может быть», — сказал он потрясенно. «Ты это всерьез?» «Вполне». Лёва стоял все на том же месте. Губы его с трудом произвели это. Он чуть качнулся. Медишатев усмехнулся и потупил взор. «Хорошо, князь. Но ты должен помнить, что дуэль подразумевает равного соперника. Дуэль со мной тебя обесчестит. Дуэль подразумевает только одно», — ровно пробубнил Лёва. «Она подразумевает полную невозможность нахождения каких-либо двух людей на одной земле».
«Убит!
Битов, Яков Гордин, Дональд Рейфилд и Луи Мартинес в передаче «Дуэль».
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Голос виолончели. Мнение виолончелистов. Во Франции виолончель мужского рода, в России женского. Я считаю, что, конечно, женского. Это абсолютно живой организм, непредсказуемый и неопознанный объект, капризный, со своими настроениями, выкрутасами. Руки после некоторых произведений такие, будто поднимали 150-килограммовую штангу. В современных произведениях можно просто руку потерять. В чем-то виолончель наравне со скрипкой и с альтом занимает сольные позиции. Спектр возможностей виолончели настолько велик, что нельзя сказать, что ей что-то не подвластно. Тем не менее, у виолончелистов репертуар более певучий, но менее виртуозный. С чем это связано? Бах в исполнении Пабло Казальса. Запись 20-х годов. Виолончель Мстислава Ростроповича, 1996 года. Программа «Голос виолончели». Передачу подготовила Тамара Лиленкова. «Поверх барьеров». Впервые в эфире 29 июня 2001 года.
Фотограф Ман Рэй в начале 20 века нарисовал на женской спине музыкальные эфы, придав ей сходство с виолончелью, он следовал не только зрительной ассоциации, но и слуховой. Правда, несколько раньше Вольтер, услышав музыканта Дюпона, воскликнул: «Вы на моих глазах превратили быка в соловья», но это образ скорее литературный. К тому же виолончель в те времена выступала преимущественно в качестве аккомпанемента. И только в 20 веке ее голос, так похожий на человеческий, зазвучал соло наравне со скрипкой и фортепиано. Рассказывает виолончелист Александр Князев.
Виолончель бурно прогрессирует именно в 20 веке. И, в принципе, сейчас она вошла на один уровень с такими инструментами, как фортепиано и скрипка. Но раньше, конечно, такого равенства не было. Самым популярным инструментом всегда был рояль, да, фортепиано. Скрипка, наверное, на втором месте. Виолончель в середине 20 века твердо занимала третье место. До 20 века, когда начался бурный рост виолончели как сольного инструмента, это действительно в основном все-таки был инструмент камерный. То есть виолончель была совершенно абсолютно необходима в камерных ансамблях, таких как струнный квартет, трио, струнное трио, фортепианное трио, фортепианный квартет. Все это держалось на виолончели. Это не значит, что до 20 века не было виолончелистов-солистов. Были. Но в 20 веке появляется Пабло Казаль, знаменитый испанец, который всему миру открывает сюиты Баха как высший полет мысли и гениальности Иоганна Себастьяна Баха, и виолончель вообще выходит на первый план. И вот появляется сравнительно со скрипкой или с роялем небольшой, но для инструмента, который только-только появляется на сольной сцене, огромный репертуар. И сейчас место виолончели – это место инструмента, который абсолютно на равную со скрипкой, с альтом занимает сольные позиции. Спектр возможностей виолончели, он настолько велик, я не могу сказать, что что-то ей не подвластно. В чем-то виолончель является, может быть, даже самым универсальным инструментом по сравнению со скрипкой, альтом, по просто своей тесситуре, да, по уровню тональному. Потому что, ну, скрипка звучит как бы все-таки всегда высоко, альт звучит как-то непонятно. Он вроде и высоко может звучать, но все-таки так, не до конца, колоратуры в нем нет, да? А низко тоже не бас, такой полубаритон, полутенор. А вот виолончель, как ни странно, звучит и очень низко, как контрабас, да? И может звучать страшно высоко. Конечно, если так формально сказать, это будет ниже, чем скрипка и ниже, чем альт. Но вот эта разница, она почему-то вот в виолончели больше. Возможностей как-то больше. Мне кажется, что вот эта близость к человеческому голосу и вообще какая-то большая духотворенность. Я вот сейчас, может быть, скажу какие-то вещи, которые очень не понравятся некоторым моим коллегам-пианистам. Все-таки струнные инструменты доставят мне больше радости. Может быть, какой-то большей искренности, может быть, большей близостью к человеческому голосу. Я еще очень люблю человеческий голос.
Да и сама манера взятия звуков, она другая. Я считаю, что такой близости к самым тончайшим воспроизведениям настроения, чувств. Ни один инструмент не сможет приблизиться как струнный инструмент. Инструментом 13 лет, вот непосредственно с этим инструментом, потому что тут не просто виолончель, да, тут конкретный, это виолончель, вот это виолончель со мной 13 лет. Вот во Франции виолончель мужского рода, в России женского рода, я считаю, что, конечно, женского. Это инструмент Карло Бергонци, 1733 год, Кремона. Бергонци – это был любимый студент Страдивари, то есть это самый-самый высший уровень, стоит $1 миллион, наверное, но это трудно оценить в России, другие цены, но он, конечно, принадлежит не мне, это собственность государственной коллекции музыкальных инструментов. Звук инструмента постоянно меняет, постоянно. От чего это зависит, понять очень трудно. Когда видно, что отошла там дека, трещина старая открылась, это все понятно. А бывают какие-то вещи, которые не связаны с этим. Никаких трещин не открывается, ничего не отклеивается, а инструмент звучит как-то иначе. Вот не так, как тебе хотелось. Или наоборот, иногда звук начинает звучать как-то неимоверно, чего ты даже не ожидаешь. То есть он как-то реагирует на что-то. Точно понять на что, я и сам пока не могу. Абсолютно живой организм. Совершенно непредсказуемый, неопознанный такой какой-то звуковой объект, я бы так сказал. Очень трудно его понять, очень капризный со своими настроениями, выкрутасами. И главное, что он, по-моему, пытается как-то входить в мою жизнь, и отношения со мной зависят от моей жизни. Он пытается слишком сильно вовлекаться. Встреча с инструментом – это постоянно новая встреча, это каждое свидание. Хотя иногда вот редкий день проходит, чтобы не встретиться. Да, ну, правда, бывает иногда. Каникулы, бывает пауза, бывает отпуск, бывают другие дела, бывают болезни. Да, вот встреча с инструментом. Как, что, какой взгляд, какой голос, что и как. Иной раз в течение дня все меняется. Вот это самое страшное. Утром ушел, все было хорошо. Вечером приходишь, боже мой. Начинаешь думать, что же днем произошло. Все думают, погода. Дождливо, недождливо, сыро, ветрено, жарко, холодно. Все про освещение никто не подумал. Вот я каждый раз, я думаю, почему-то вечером у меня хорошо играется. Но мне все сказали, это мой темперамент, я, так сказать, там, ночной человек. А почему, может быть,
Вот когда, может быть, она не любит солнечный свет. Яркое утро, игра на виолончели, яркое солнечное утро для виолончели, для моей, как-то что-то как-то не идет. Никогда не слышал, что в этот момент были какие-то самые лучшие звуки. А вот вечером, вот на закате, когда уже сумерки, и когда вообще солнышко зашло, глубокой ночи, потрясающий был момент.
Виолончелист Александр Князев.
Мы, в общем, занимаемся, как ни странно, немножечко таким гипнозом. Немножечко. Представьте себе, что происходит. Приходит огромное количество людей. Там 2000 человек может прийти в один зал. 3000. Большой зал какой-нибудь, да, в Японии. У нас таких нет, у них есть. 3000 человек. Послушать одного, как он издает какие-то звуки. Но публика везде немножко разная. Скажем, например, итальянская публика или испанская. Или вот только что был в Португалии, да, южные народы, они очень экспансивные, очень. Они невероятно бурно выражают свой восторг. Но подозреваю, что они могут точно так же бурно выражать и негодование. Правда, с этим не встречался. Меня поразила японская публика. В Японии я играл очень трудную программу, а именно 6 свит Баха для виолончели соло. Это как бы для трудности восприятия одно из самых, так сказать, труднодоступных произведений. Ну, представьте себе, подряд 3 часа только виолончель, соло, даже без аккомпанемента рояля, да? Вот никогда не знаешь, как эта публика будет тебя воспринимать, не будет. Японцы слушали, затаив дыхание. Я понял, что это не только дань и вежливости, и, так сказать, ну и, может быть, там, извините, что я не так плохо играл, но это еще и свойство ихнего характера. Они любят глубокое, они любят постигать, они любят внимательно слушать собеседника, они не перебивают. С другой стороны, ничего не могу сказать плохого о скандинавской публике, потому что, когда я играл в Гетеборге, в Швеции, весь зал встал после того, как я сыграл. Потом я, правда, узнал, что это нельзя, к сожалению, относить только за счет моего удачного концерта, хотя, наверное, отчасти это и было, но вот они так приветствуют артиста. Весь огромный зал, там, при каком-то очередном выходе на бис, поднялся и стоя аплодировал. Японская публика так никогда не делает или делает только в исключительных случаях, когда играет какой-то, ну, артист, как Горовиц, там, я не знаю, или Рихтер. Московская публика примерно так же. Должен сказать кое-что о московской публике. Это очень трудная публика. Ее очень трудно завоевать. Иногда мне кажется, что это самая холодная публика в мире. Иногда мне кажется, что это самая снобистская публика в мире. Потому что московская публика, конечно, страшно избалована. У нас были все невероятно профессиональны. Они разбираются. Они действительно разбираются. Ничего не скажешь. Но, с другой стороны, если они уж тебя любят, то они тебя тоже любят, они помогают. Но завоевать эту любовь очень трудно. Я должен сказать, что я играю все-таки уже очень много лет в Москве, но вот похвастаться тем, что публика уже моя, я могу только буквально несколько последних лет. А до этого это все было такое долгое-долгое завоевание. И плюс еще такой факт, как любовь к иностранцам, особенно на конкурсе. Но, правда, я теперь понимаю, от чего это было. В то ура-патриотическое время, когда побеждать должны были только советские и так далее, публика вела себя потрясающе. Она сделала мощнейший противовес этому. Она поддерживала иностранцев. Даже не всегда заслуженно. А иногда это было тоже обидно. Еще хуже, в смысле, публика Санкт-Петербурга. Это закрытая для меня публика, которую я, правда, туда тоже езжу регулярно. Хотя, конечно, играю не так часто, как в Москве. Но она для меня пока закрыта. Я ее не понимаю, и она меня, не знаю, как-то воспринимает как-то, конечно, но как, я еще понять не могу. Пожалуй, вот самый закрытый для меня город – Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Голос виолончели».
Александр Князев немного лукавит. Советские юные музыканты имели преимущество хотя бы потому, что играли на уникальных инструментах из государственной коллекции Министерства культуры, которые им выдавались за полгода до конкурса. Правда, тогда большей популярностью пользовались скрипки. Практически каждый виолончелист пытался поступить в скрипичный класс. Я спросила у молодого музыканта, ученика Натальи Гутман, Димы Прокофьева, почему он предпочел виолончель.
Меня отдавали на скрипку, как всех, сначала, потому что виолончель всегда страшно. Это большой инструмент, это гораздо тяжелее, чем скрипка, он менее удобный, и вообще с ним всегда почему-то больше проблем, так уж получается. Например, на виолончели нужен отдельный билет на самолет, то есть как за человека. Такие правила, как ни странно, в любой стране мира, в любых авиакомпаниях. Мечта всех виолончелистов, чтобы это было не так. Но это среди прочего. Ну и сам вес ее все-таки с футляром вместе около 7 килограмм. Скрипка тоже поначалу пугает, потому что сама постановка игры на скрипке, это, она очень неудобная и неестественная в принципе. Потому что левая рука скрипача выворачивается в самом неестественном, как только может быть, положении. В детстве, если человека насильно не заставить постоянно этим заниматься, любой ребенок просто не понимает, как это делается. Потому что ребенку так руку вывернуть просто нереально, и сам он никогда до этого не дойдет. Тут нужно было либо жестокое насилие, что делают практически со всеми скрипачами, либо пустить по волнам. Я тоже не проникся этой скрипичной идеей, постановкой. Как бы когда увидел виолончель, сразу понял, что это гораздо удобнее, потому что постановка и поза виолончели гораздо естественнее. Потом, когда я уже начал серьезно заниматься на этом инструменте, то понял, что он тоже не особенно удобный. И вообще, как потом оказалось, что виолончель по техническим данным все-таки уступает скрипке. По причине расстояний больших. Вот на грифе, чтобы нам сыграть быстрый пассаж, нам надо хотя бы сделать движение рукой в 4 раза больше, чем скрипачу. Это оказалось ключевым моментом, почему, собственно, у виолончелистов репертуар более певучий. И, что называется, менее виртуозный.
Физически вот помогаешь себе, допустим, играть сложную музыку?
Да, мы раскачиваемся из стороны в сторону ведения смычка, в эту же сторону. Да, иногда даже это помогает. Но в основном каждый, мне кажется, здравомыслящий виолончелист, скрипач и любой музыкант мечтают иметь при игре каменное лицо, которое бы реагировало только на какие-то дикие изменения в музыке. Это, в принципе, было у величайших, таких как Хейфиц, Ойстрах. Бесстрастность. На самом деле это и наиболее эффектно. Но вы ничего не представляете даже, насколько это трудно.
Прежде виолончель держали несколько иначе. Не было опорного шпиля. Инструмент придерживали ногой, полуобняв. Такой посадкой пользуются и сегодня, когда исполняют старых композиторов. Однако современную музыку играть таким способом невозможно. Я спросила у мастера скрипичных дел Анатолия Кочергина, не меняется ли, не портится ли от реставрации звук старинных инструментов.
Хорошая реставрация никогда не влияет. Вот у Спивакова скрипка, заплатка, у него вот так грудь поставлена вот посередине, гобети у него. Когда я брал инструменты, там просто тоже была вставка, но была одна часть выше, другая ниже. Но так как червь там повредил деку, я тогда выровнял просто эти две половинки. Все его, слет его был на этом инструменте. Кстати говоря, до того, когда вот этого не было, он звучал тускло. Все зависит от реставрации. Страдивари, даже Маджини, вот 300 с лишним лет уже. И на них играют. Своевременно реставрировать их надо. Чаще всего надо лакировать вот те места, где протирается. Мастера на Западе такие уникальные инструменты, особенно виолончели. Они ногами же держат. И руки, вот нижние деки особенно, и обечайки. Клеят пленкой, такой прозрачной, тонкой. Скрипки, виолончели, это смычковые инструменты, нижние деки, обечайки и головка. Из клёна всегда делается. Вот у нас закарпатский клён хороший и ель на Кавказе. В зависимости от того, где росло это дерево, имеет колоссальное значение для акустики. И потом уже выдержка. Самое маленькое считается это 10 лет. 50% звук зависит от дерева и 50% изготовления инструмента, как мастер изготовит его. В мире присутствует гармония. И вот делая инструмент Страдивари, он чувствовал больше гармонии в этой форме скрипки или виолончели, альта, а другие мастера меньше. Вот Гварнери, чаще у него звук чаяния такой трагичный, такой, но плотный звук. Страдивари более лиричный. Ну вот Штайдер, у него хорошее звучание, все, но он больше как бы габойный такой звучание. У итальянцев больше все-таки голоса, человеческому голосу больше, ближе.
У нее и форма в том голом виде, в котором она у вас висит, она похожа на человеческое тело.
Ну вообще, да и скрипки. Ну так как виолончель большая, да.
Виолончелист Дмитрий Прокофьев.
Всегда трагедия – это когда что-то происходит в плане рук, потому что это очень часто, и у многих все через это проходят. Но это все равно, что когда певец сажает себе голос. Я тоже через это прошел, и, собственно, то, что всегда висит, как дамоклов меч. Ну, сейчас уже просто физиология такая, то есть получается так, что даже у меня эта рука длиннее, чем эта, как у всех. Это даже смешно. Привыкают нервы. Привыкают и мозоли. Ну, знаете, они сходят очень часто, если не заниматься, то потом берешь инструмент как первый раз. Больно, играть больно. Скрипачам не больно, потому что у них все-таки струны настолько тонкие, что они могут долго не играть, и потом играть им не будет больно. Но зато у них от больших пауз в игре теряется то ощущение тонкой скрипки, те тонкие ощущения тончайшие. У нас все-таки немножко все в этом смысле чуть-чуть погрубее. Страшнее именно мышечные проблемы. Они костяные и раны какие-то. Страшно, когда руки переигрываются, потому что ты прекращаешь играть на долгое время. Вся эта исполнительская технология всегда, безусловно, связана с сжатием. С одной стороны, безусловно, силы надо прилагать, но, в принципе, они ничтожны по сравнению с каким-то культуризмом. Но, как ни странно, руки после некоторых произведений такие, будто вы поднимали 150-килограммовую штангу в течение 10 минут. Ну, это обычно любые быстрые произведения. Ну, в современных произведениях можно руку просто потерять. Большинство музыкантов 60% времени им придает тому, чтобы расслабиться и сыграть все всегда свободно. Любую фразу сыграть эмоционально, но при этом не зажимаясь. Знаете, как это тяжело? Это самое сложное. Сейчас у меня довольно неплохой инструмент из государственной коллекции итальянцев. Но этому инструменту 3 века. Но это всегда очень, конечно, таинственно. Ты всегда держишь в руках вещь, которая сделана, может быть, еще до Баха. Я очень переживал, когда по своей неаккуратности разбивал инструмент. У меня было много инструментов. Некоторые я разбивал, их потом чинили, но это всегда шок огромный. Это всегда вызывает страх чудовищный всех музыкантов, когда они бьют свой инструмент. Когда разбивается такой инструмент, это такие всегда переломные моменты в жизни. А это случается очень часто. Дерево, которому зачастую более 300 лет, которое постоянно находится под напряжением струн, это напряжение равно около 30-40 килограмм. Виолончель еще бьется гораздо больше, чем скрипка, сил должно больше, не успеваешь проследить. Это для многих инструменты то, через чего вы, собственно, все выражаете. Это вообще как дети. Иногда люди с голоду помирали, имея возможность продать свой инструмент, получить несметные богатства, не могли расстаться с ним, все равно, чтобы продать ребенка. Я знаю скрипачей, которые спят со своим инструментом. Наверное, это не очень удобно спать с волочами. В основном считается, что хорошие инструменты мастера современные не делают. Редко кто играет у нас на современных инструментах. И вы не найдете такого инструмента, который за это время не был убит. У всех все заклеено. Даже у Ростроповича лучшие инструменты в мире все заклеены. У него есть инструмент, который когда-то купила Жозефина для себя. И Наполеон, когда он перевозил этот инструмент из одного лагеря в другой, его привязывал к лошади и бил все время в него шпоры. Сейчас он стоит столько, сколько, наверное, очень хороший особняк в Европе.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Голос виолончели». В передаче звучала музыка в исполнении Пабло Казальса, Мстислава Ростроповича, Дмитрия Прокофьева и Александра Князева. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца, редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече.
Listening to the wind of change. The world is closing in.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Но как государство справляется с этой обязанностью? Рассказываем в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0, ignition.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».